Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. В прошлый раз мы с вами открыли дневники Александры Федоровны и почитали отрывки, так или иначе связанные с семейной жизнью, и постарались разобрать, благодаря вот этим записям, что мы можем делать для того, чтобы приумножить любовь в семье. И в начале передачи чуть-чуть напомню о том, о чем мы говорили. Александра Федоровна писала у себя в дневнике: «Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – жизнь самая счастливая, полная, чистая и богатая. Но, к сожалению, так получается не всегда, и поэтому наша задача – обращать внимание на то, а почему радость уходит из нашей семьи, радость уходит из наших отношений. И достаточно много полезных таких советов можно встретить в дневнике Александры Федоровны. Мы с вами говорили о том, что очень важно помнить о том, что брак – это самая тесная, самая святая связь на земле. И после заключения брака первые главнейшие обязанности у нас находятся друг по отношению к другу. То есть у мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. И мы с вами говорили о том, что очень важно помнить о терпении и стараться избегать малейшего начала непонимания или отчуждения. То есть если какие-то проблемы возникают, их лучше решать сразу же, а не копить в своем сердце неделями, месяцами, и даже порой бывает такое, что и годами. То есть возникла какая-то трудность, непонимание. Поговорили со своей второй половиной, постарались обсудить, в чем дело и как это можно исправить, как по-другому можно к этому отнестись. И также мы с вами читали о том, что еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Говорили о том, что любовь, она не вырастает и не становится великой сама по себе, а она требует времени и постоянного попечения. И говорили о том, что любви нужен ее ежедневный хлеб. И пришли с вами к пониманию того, что мы можем говорить на разных языках любви. Вот точно так же, как в нашем мире существует много народов и народностей, и каждый говорит на своем языке. Если мы знаем язык того народа, куда мы пришли, мы сможем с ними на их языке разговаривать. А если мы не знаем, то нам первое время будет очень трудно это сделать. То есть нам нужно будет прикладывать усилия, чтобы как-то постараться понять, о чем идет речь. Точно так же и каждый из нас, вырастая в своей семье, получает свой опыт проявления любви. И мы поговорили о двух языках, на которых говорит любовь. Первый язык – это слова поощрения, это добрые слова, это умение выражать просьбу, а не приказывать, что нередко случается в семье, когда муж или жена относятся к своей второй половине, и бывает такое даже и к детям, именно с позиции сверху. Очень часто внутри нас возникает протест, что мы не хотим это делать. И поэтому очень важно помнить именно об этом, что если что-то необходимо, то замечательно, если мы научимся выражать просьбу: «Дорогой, ты не мог бы мне помочь?» Или: «Дорогая, ты можешь сделать вот это, и вот это, и вот это?» Еще один язык, о котором мы в прошлый раз поговорили, это язык любви, который выражается в том времени, который мы проводим с близким и дорогим для нас человеком. То есть есть люди, которые ощущают любовь тогда, когда любимый бывает с ними вместе. Это могут быть какие-то беседы, в которых можно поговорить и получить утешение, и какое-то наставление, и просто постараться получше узнать друг друга. Это могут быть какие-то совместные занятия, какие-то совместные дела, которые мы делаем и можем получить какую-то радость. У любви еще есть несколько языков, о которых мы сегодня с вами поговорим. Thank you. еще один язык любви, который понятен, наверное, практически всем, это язык подарков. Мы с вами знаем, что любить – это значит отдавать. Если каждый обратится к своему жизненному опыту, наверняка в памяти всплывут какие-то события, так или иначе связанные с подарками. Или мы делали какой-то подарок для своей мамы или для папы. Или наш ребенок нам какой-то подарок сделал, вручил. Пусть даже, может быть, шел на, возвращался с прогулки и нарвал полевых цветочков и составил букетик и подарил. То есть вот какие-то такие знаки внимания, которые помогают нам почувствовать дыхание любви. Кроме того, подарок можно взять в руки и сказать: «Да, вот он думал обо мне», или «Она меня вспоминала». Ведь чтобы сделать подарок, нужно подумать о человеке, а что ему подарить. И подарок – символ вот этой самой мысли. И неважно, сколько денег потратили, главное, что в этот момент мы думали о человеке. Дорога вот именно та мысль, которая отразилась в подарке. Подарки являются зримыми символами любви. Не зря мы, например, когда образуется семья, мы обмениваемся кольцами в знак признания и в знак нашей любви. И так получается, что для кого-то зримые символы любви важнее, чем для других, а для кого-то, может быть, не очень важны. Подарки могут быть совершенно разные, разных цветов, размеров. И одни дорогие, а другие ничего не стоят. Если подарки важны для второй половины, то значит, мы должны научиться дарить их. А кроме того, это один из самых легких языков любви. Подарок можно купить, найти, смастерить своими руками. И здесь вот обращаясь к опыту жизни царской семьи, мы можем вспомнить о том, сколько времени Александра Федоровна и ее дочери проводили за рукоделием. И не всегда же они делали и вязали, вышивали что-то для себя. Очень много делалось именно для того, чтобы подарить кому-то. Подарить в кругу своей семьи, подарить раненым, подарить тем, кто обездолен, тем, кто болеет, страдает, тем людям, которым очень нужно и требуется утешение. А кроме того, здесь стоит напомнить и о том, что бывают подарки, которые нельзя подержать в руках, но иногда они дороже обычных подарков, к которым мы привыкли. Человек может подарить себя и свое присутствие. Особенно это бывает важно, когда какие-то серьезные моменты, серьезные испытания происходят в семье. И когда возлюбленный или возлюбленная находится рядом, это бывает самым ярким проявлением любви. Единственное, конечно, здесь очень важно помнить о том, что мы должны выражать просьбу, если мы хотим, чтобы наш супруг или наша супруга были рядом. Потому что нередко приходится сталкиваться с тем, что когда люди считают, ну, раз он любит меня, то он должен догадаться, что мне надо. Хотя на самом деле важно понимать, что мы не всегда можем догадаться о том, что чувствует, что проживает, что хочет и что необходимо нашей второй половине. И здесь, конечно, необходимо учиться выражать наши желания, учиться спрашивать у своей второй половины, чего хочет она, чего она желает. Что касается еще подарков, то не обязательно дарить их каждую неделю. Не обязательно они должны быть дорогими. Их ценность не зависит от стоимости. Ведь подарок – это символ любви. Еще один язык любви, о котором мы сейчас с вами поговорим, это язык помощи. Помогать – значит делать что-то для другого. Помогая супругу, мы стараемся выразить ему свою любовь. Помощь может выражаться совершенно в разных вещах. Приготовить обед, накрыть на стол, помыть посуду, убрать квартиру, прибраться в шкафу, например, вынести мусор, помочь с ребенком посидеть, там, погулять с собакой, заплатить по счетам. Это все будет помощь. она требует времени, сил. Если с радостью мы помогаем супругу, мы тем самым выражаем свою любовь. Ведь и Господь всей своей жизнью, всем своим служением как раз и на деле всегда показывал и проявлял любовь по отношению к тем людям, которые к Нему приходили. И самый яркий пример того, как проявить любовь на деле, когда Христос умыл ноги ученикам. В те времена, когда люди чаще ходили пешком по грязным улицам, ноги гостям мыли слуги. Христос взял воду, полотенце и, уподобившись слуге, показал ученикам, как выражать любовь. Возможно, для того, чтобы выучить язык помощи, придется изменить привычное представление о том, что в семье делает муж, а что делает жена. Мы все выходим из родительских семей, и семья, в которой мы выросли, это модель супружеских отношений. И создавая свою собственную семью, мы начинаем исподволь вести себя так, как вели себя родители в нашей семье очень часто. И вот здесь очень важно при необходимости преодолевать и отказываться от стереотипов. Если, например, в родительской семье мужчина много работал и дома ничего не делал, не помогал никак жене, а жена занималась только домом, это не значит, что выросший сын тоже должен поступать так, если его супруге необходима помощь в тех или иных домашних делах. Если, например, в родительской семье жены папа помогал маме, занимался с детьми, проводил с ними время, то жена исподволь будет ждать этого же от своего супруга и будет недоумевать и будет сомневаться, любит ли муж меня и моих детей, если он не хочет с ними поиграть, если он не хочет с ними пойти погулять. То есть поэтому, если кто-то из супругов говорит на языке помощи, мы должны постараться вступить с ним в диалог именно на его языке, чтобы он понял, что он любим, он дорог и он очень значим в нашей жизни. И если мы обратимся к опыту жизни царской семьи, то мы тоже очень много можем встретить как раз поддержки, помощи, которую оказывали Николай II и Александра Федоровна друг другу в тех или иных вопросах, в тех или иных испытаниях, которые выпали на их долю. Вот, например, в одном из писем, которое Александра Федоровна написала как раз в первые месяцы Первой мировой войны, мы можем прочитать. «Мой дорогой родной Ники, собираюсь пораньше лечь спать. Я очень устала после такого трудного дня, и когда девочки в 11 часов пошли спать, тоже попрощалась на ночь с Аней. Ах, эта проклятая война! Бывают моменты, когда больше невозможно выносить все эти несчастья, кровь. Поддерживаю только надежда и вера в безграничную справедливость и милость Божию. У меня так болит сердце, когда я думаю об Эрне и его войсках, о многих людях, которых я знаю, о потерях во всем мире. Но, может, хоть что-то хорошее выйдет из всего этого, и вся эта кровь прольется не напрасно. Трудно разобраться во всем этом, остается только терпеть. Всем так нужна опять спокойная, счастливая жизнь. Но нам так долго еще придется ждать мира. Нельзя поддаваться отчаянию, но бывают мгновения, когда ноша так тяжела, а на тебе груз ответственности за всю страну. Я так хочу помочь тебе, облегчить твою ношу, погладить твой лоб, прижать тебя к себе. За эти 20 лет мы так многое вместе пережили, что понимаем друг друга без слов. Я молюсь, чтобы Бог помог тебе, дал тебе силы и мудрость и успех. Пусть ангелы и молитвы женушки охраняют твой сон». И точно так же и Николай II поддерживал супругу даже в те моменты, когда они были в разлуке, и ободрял ее. Вот, например, мы можем прочитать в одном из писем Николая II. «Мое родное любимое солнышко, дорогая жена, мы закончили обед, и я перечитал твое милое нежное письмо. Погода унылая, идет сильный дождь, осталось очень мало снега. Когда мы уезжали, я заглянула в все купе, со всеми попрощался. Если бы только мы могли отправиться в это путешествие вместе, какой бы это было для меня радостью? Большой радостью было видеть тебя здоровой и так хорошо помогающей раненым. Как сказал наш друг, в такое время Бог помогает нам многое вынести. Верь мне, любовь моя, не бойся, и когда ты одна, верь в свои силы, тогда все пойдет успешно. Да благословит тебя Бог, родная моя, нежно целую тебя и детей. Ну, держись и старайся не думать, что ты одна, твой верный муженек Ники». И здесь же опять хочется привести слова из дневника Александры Федоровны. Смысл жизни не в том, чтобы делать то, что нравится, а в том, чтобы с любовью делать то, что должен. И как раз ситуация, когда мы помогаем второй половине, даже если, может быть, нам не очень хочется это делать, это как раз возможность проявить любовь. И если мы возвратимся к нашей действительности, как мы можем увидеть, понять, насколько актуально это для нашей семьи? Можно просто посмотреть, может быть, супруг или супруга давно о чем-то просят, то, что не очень хочется делать. И как раз понимая и зная, что для второй половинки это очень важно, как раз появляется повод проявить любовь по отношению к своей жене или к своему мужу. Еще хотелось бы добавить к вопросу о проявлении любви через оказание помощи другому. Хотелось зачитать отрывочек небольшой из дневника Александры Федоровны. «Еще один важный элемент семейной жизни – это отношение любви друг к другу, выражение любви в словах и поступках». То есть именно наши дела, они очень много могут сказать. Мы можем даже сами прочитать в Евангелии. «Вера без дел мертва». То есть и в любви точно так же требуются дела, которые помогли бы почувствовать и проявить любовь по отношению к другому человеку. Еще один язык, на котором может говорить любовь, и который тоже знаком очень многим, это прикосновение. Мы с вами знаем о том, что младенцы, которых часто берут на ручки, обнимают, целуют, физически и эмоционально развиваются быстрее, чем те, кто подолгу остается один. Как по отношению к ребенку мы можем проявлять любовь через объятия, прикосновения, какие-то такие поглаживания. Прикосновениями можно выразить и супружескую любовь. А для некоторых это единственный способ почувствовать ее. Им необходимо держаться за руки, им нужно, чтобы их целовали, обнимали. Тогда их сосуды любви наполнены, и они знают, что любимы. Иначе они не будут уверены в любви супруга. Прикосновения могут выражать любовь, а могут выражать и ненависть. Если вторая половина говорит на этом языке, прикосновением он поверит скорее, чем слова «я тебя люблю» или «я тебя ненавижу». Пощечина оскорбительна для любого ребенка. Но для ребенка родной язык, который прикосновение, хуже и быть ничего не может. Поцелуй приятно всем детям, но ребенок, который говорит на этом языке, видит в них любовь. То же самое и касается взрослых. И здесь захотелось прочитать небольшое стихотворение из дневников Александры Федоровны. «Склонить голову другу на грудь и руку ему сжать, и чувствовать, хоть давит грусть, что есть кому понять. Отправиться в бурлящий мир, в опасно трудный путь, и знать, что место есть, где ждут, где можно отдохнуть. В далекой мгле, как сквозь туман, для спутника унылого, мелькает тень, то не обман, то тень жилища милого». В переписке Александры Федоровны и Николая II мы тоже можем постоянно встречать именно проявление вот этого языка любви. То есть практически каждое письмо заканчивается словами кого-то из супругов, где они пишут о том, что нежно обнимают, целуют. Итак, поскольку мы с вами говорили о том, что любви нужен ее ежедневный хлеб, очень важно разобраться и посмотреть, а на каком языке любви говорит супруг или супруга. И тогда, когда это будет понятно, тогда удастся наполнять этот сосуд любви. И для того, чтобы мы ежедневно оказывали знаки внимания и так или иначе выражали свою любовь по отношению к своей второй половине, очень важно, чтобы мы разобрались, на каком языке любви, какой язык любви понимаем мы сами и какой язык любви понятен и ясен нашей второй половине. И для этого важно изучить этот вопрос. И когда придет это понимание, очень важно обращаться и говорить о своей любви, своей второй половине на том языке, на котором говорит муж или жена. Хотя иногда возникает вопрос, что разве можно найти общий язык, если старые обиды еще так живы? И ответить на этот вопрос можно следующим образом. Господь нам дал дар свободы, свободы выбора. Это значит, что мы вольны выбирать добро или зло. Каждому случалось обижать другого словами, поступками. Гордиться нельзя, и все же мы себя иногда этим оправдываем. Если в прошлом мы выбирали дурное, это не значит, что перед нами закрыты все пути. Мы можем сказать: «Прости, что я делал тебе больно. Я постараюсь исправиться. Я хочу найти с тобой общий язык. Я хочу любить тебя». И иногда брак можно спасти даже на грани развода. Конечно, прошлого не исправить, но любовь открывает двери в будущее. Если мы выбрали любовь, если нашли общий язык, то тем самым создается вот тот эмоциональный климат, в котором нет места прежним конфликтам. Еще один отрывочек из дневника Александры Федоровны. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. И здесь, возвращаясь к нашей жизни, тоже хотелось бы сказать о том, что нередко в семье бывает такое, особенно когда мама сидит дома с детьми, с маленькими. Мужчине кажется, ну что здесь такого? Ну вот одно и то же. Особо сидит дома, особо ничем не занимается. Но очень важно учиться, возвращаясь домой, спрашивать, как жена провела день, какие у нее были трудности, какие у нее были радости. И для мужчины тоже бывает важно, когда жена интересуется его делами. Хотя, конечно, встречается и такое, когда мужчина считает, вот еще буду я с ней разговаривать, она все равно ничего не понимает в моих делах. Конечно, может быть, и не разбирается в каких-то технических вопросах или там еще в каких-то других. Но когда есть возможность, что тебя выслушали, и ведь иногда своей женской мудростью, своей интуицией женщина может подсказать какие-то пути, выходы из той или иной сложившейся ситуации, которая может возникать у мужчины на работе. Поэтому очень важно помнить об этом. Еще один отрывочек из дневника Александры Федоровны. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак и невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу, как солнечный луч распрямляет поникший цветок. Это отрывок тоже из дневника Александры Федоровны. И мы с вами можем прочитать в одном из воспоминаний княгини Ольги Александровны, родной сестры Николая II, о том, что она не раз и не два замечала, что когда государь возвращался после обсуждений каких-то государственных дел, иногда, может быть, очень уставший или чем-то озабоченные, Александра Федоровна всегда его принимала с любовью, с миром, лаской и вниманием. Поскольку дневник составляла Александра Федоровна, именно поэтому, может быть, здесь очень много обращений к женщине. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, она пробуждает в нем самые благородные, богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Ну, этот отрывок очень хорош. В каком плане? Потому что иногда бывает такое, что мужчины, ну, какие-то грубости, может быть, проявляют в своем характере, какая-то резкость. И иногда может встретиться с тем, что, ну, поскольку я жена, я должна все это терпеть, потому что он по-другому не может. А здесь, мне кажется, как раз речь идет о том, что именно в руках женщины есть возможность исправить вот эту черту, это состояние супруга, помочь ему измениться в лучшую сторону. Еще один момент, о котором хотелось бы сказать, и о чем мы можем прочитать в дневнике Александры Федоровны. Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. И здесь тоже, наверное, очень важно учиться тому, чтобы обсуждать, разговаривать, что и как будет делаться дома. Потому что когда бытовые вопросы никак не встают на повестке дня, а, например, или женщина, или мужчина слышит в свой адрес только упреки, что ты ничего не делаешь, или ты там делаешь плохо, или ты делаешь не так хорошо, как моя мама, или там, как мой папа, ну и так далее. То есть это никогда не приводит к чему-то хорошему, к чему-то доброму. Поэтому даже если уже не один год прошел, и вот такие проблемы возникали, очень важно сесть за стол переговоров и начать разбираться. А как ты видишь, как ты представляешь, кто будет вот это делать? А как ты видишь? И здесь, опять же, можно прийти к какому-то взаимопониманию и каким-то договоренностям. Потому что на самом деле очень важно, когда каждый вносит какую-то свою лепту именно в устройство дома. Еще мы читаем в дневнике Александры Федоровны. «Самые прочные узы – это узы, которыми сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос». И опять же, обращаясь к нашей действительности, это тоже может быть хорошим таким подспорьем для нас и замечательным таким способом приумножить любовь в нашей семье. Бывает такое, когда в семье кто-то, скажем так, не просто стал главой семьи, когда он несет ответственность за все, а просто занимает такую позицию, что в доме все должны делать только то, что я сказал, или я сказала, вот как я сказала, или я сказала, вот так и нужно делать. Очень важно учиться тому, чтобы мы умели договариваться. И вот таким замечательным подспорьем в решении бытовых вопросов, и не только бытовых вопросов, но и каких-то моментов, связанных с семейным досугом, и с более серьезными такими вопросами. Это возможность организации семейного совета, когда мы можем сесть и обсудить, как мы видим ту или иную ситуацию. И вот как у Александры Федоровны сказано, что даже маленький ребенок имеет свой голос. Это не значит, конечно, что вот маленький ребеночек, которому там 2-3 годика, сказал, все, мы сейчас никуда не пойдем, будем сидеть дома, и все его послушаться. Нет. Но чем старше ребенок становится, мы должны его приглашать к совместному обсуждению. Тем самым ребенок учится тому, как решаются жизненно важные вопросы, как люди умеют договариваться. И чем старше ребенок становится, тем на самом деле он может где-то что-то и подсказать, и со своей позиции посмотреть, и что-то увидеть, и что-то предложить. Поэтому это очень важный такой момент, конечно. Еще один отрывок из дневника Александры Федоровны. «В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушит земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера». Дальше мы читаем следующее. «Одним из несчастий нашего времени является то, что тихие семейные вечера – вытесняется делами, развлечениями, вращением в обществе. И это тоже замечательная такая для нас подсказочка, благодаря которой мы можем так или иначе приумножить любовь в своей семье. Очень важно, чтобы в семье были вечера, которые посвящены друг другу. У нас, к сожалению, сейчас очень часто бывает такое, что все могут находиться под одной крышей, но все будут заниматься чем-то своим. Нередко бывает такое, что за весь вечер семья, даже будучи дома все вместе, не было таких моментов, когда бы они могли пообщаться, что-то обсудить, что-то рассказать друг другу, чем-то поделиться, о чем-то спросить. Если, например, этого нет в семье, очень важно, чтобы мы потихонечку стали это внедрять в своей семье. Пусть, может быть, пока получится с кем-то одним, потихонечку, может быть, потянутся и все остальные. Но вот именно возможность в кругу семьи что-то обсудить или что-то сделать вместе, это является замечательным таким способом и проявить любовь, и показать любовь, и почувствовать любовь. И в завершение хотелось бы прочитать еще один отрывок из дневника Александры Федоровны. «Без благословения Бога, без освящения брака, все поздравления и добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без Его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная истинная любовь не сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена». Конечно, это замечательно, когда супруги обращены к Богу, когда они, может быть, даже венчались. Это очень интересное такое замечание, и захотелось его зачитать именно по причине того, что как раз когда семья освящена Божьей благодатью, это помогает ей справляться со многими трудностями, которые выпадают на долю каждой семьи. И если раньше все браки были венчанными, потому что до революции браки регистрировались в церкви, но сейчас ситуация не такова, потому что у нас не так много браков, освященных церковью. Но даже если кто-то из супругов один пришел к вере, у него есть возможность молиться за свою вторую половину и для всей своей семьи спрашивать благословения у Бога на улучшение семейных отношений, на исправление каких-то, может быть, моментов, которые не очень нравятся или устраивают. Иногда бывает такое, что дети выросли, дети создали семьи, а родители обрели веру. Тогда родители могут молиться за своих детей и просить, чтобы Господь открыл как-то и помог детям узнать Бога и прийти к Нему. То есть так или иначе, все равно на этой земле есть кто-то, кто может, если можно так выразиться, замолвить словечко перед Богом за семью, которая уже образовалась. Сегодня мы с вами вновь читали отрывки из дневников Александры Федоровны и постарались обсудить еще некоторые моменты, связанные с тем, что мы можем делать для того, чтобы приумножить любовь в семье. А сейчас наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!